Наконец они разжали объятия, опять принялись жадно разглядывать друг друга. Гурни глубоко вздохнул.
«Тот-то я смотрю, фримены развоевались. Я мог бы и догадаться, отчего так возросло их военное искусство. Они все время действуют так, словно я сам помогал им планировать операции. Если бы я только знал...» Он потряс головой. «Если бы ты как-нибудь дал мне о себе знать, мальчик, меня бы ничто не остановило. Я бы бегом прибежал и...»
Взгляд Пауля, жесткий взвешивающий взгляд, остановил его. Гурни снова вздохнул.
«Ну да, я понимаю. Кое-кто, конечно, заинтересовался бы, с чего это Гурни Халик вдруг сорвался и побежал куда-то, а кое-кто не ограничился бы вопросами и захотел бы доискаться ответов».
Пауль кивнул, оглядел замерших в ожидании фрименов. Его фидайкины смотрели на происходящее с любопытством и одобрением. Затем он вновь повернулся к Халику. В этой встрече со своим учителем фехтования он видел доброе предзнаменование, знак, что он на верном пути, и все будет хорошо. «Да, теперь, с Гурни рядом со мной, я смогу». Пауль перевел взгляд вниз на контрабандистов. «За кого твои люди, Гурни?»
«Они контрабандисты», — пожал плечами Халик. «Где выгода, там и они».
«С нами-то особо не разживешься», — задумчиво протянул Пауль. В это мгновение он увидел, что Гурни подает ему едва заметный знак пальцами правой руки, знакомый с детства кодовый сигнал. Среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться и которым не стоило доверять. Пауль потянул себя за губу, словно в задумчивости. Понял. Посмотрел наверх, на скалы, где стояли на страже фримены. Там был и Стилгар. Пауль сразу же вспомнил, что эту проблему еще предстоит решать, и радость его несколько поубавилась. «Стилгар», — сказал он, — «это Гурни Халик, о котором я тебе не раз рассказывал. Он заведовал вооружениями в доме моего отца. Он один из моих наставников в фехтовании и старый мой друг. И на него можно положиться во всем».
«Я слышал», — коротко ответил Стилгар. «Ты его герцог».
Пауль вгляделся в темный силуэт Стилгара, стоявшего на скале над ним. Что заставило его произнести эти слова «ты его герцог»? И вот эта почти незаметная интонация, словно на самом деле Стилгар хотел сказать что-то иное, это совсем не похоже на Стилгара, вождя фрименов, который привык говорить то, что думал.
«Мой герцог», — повторил про себя Гурни и по-новому взглянул на юношу. «Да, раз Лето мертв, титул переходит к Паулю».
Вся картина фрименской войны на Аракисе выглядела теперь совершенно по-другому для него.
«Мой герцог».
Гурни почувствовал, как в нем оживает нечто давно умершее и похороненное. Поэтому он лишь частью сознания воспринял приказ Пауля разоружить контрабандистов до допроса. Однако, услышав, что те начали протестовать, Гурни вспомнил о своих обязанностях командира. Он резко повернулся.
«Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Это законный герцог Аракийский, правитель планеты. Повинуйтесь ему».
Ворча, контрабандисты подчинились. Пауль наклонился к Халику и шепнул. «Вот бы никогда не подумал, что ты можешь попасться на эту удочку, Гурни».
«По делом мне», — отозвался Гурни. — «Могу поспорить, что слой пряности здесь не больше песчинки толщиной, просто наживка».
— «Ты выиграл», — ответил Пауль, наблюдая за разоружением контрабандистов. — «Среди них есть еще люди моего отца?»
— «Нет. Нас далеко разбросало. Притом только немногие присоединились к свободным торговцам. Большинство предпочло заработать, сколько нужно для оплаты дороги и убраться с Аракиса».
«Но ты остался».
«Я остался».
«Потому что здесь Раббан, — утвердительно сказал Пауль.
«Я решил, что у меня не осталось ничего, кроме мести», — проговорил Гурни.
Необычно звучащий отрывистый крик раздался с вершины скалы. Гурни взглянул наверх и увидел Фримена, размахивающего шейным платком. «Податель идет», — сказал Пауль. Он поднялся на одну из скал. Гурни шел за ним. Повернулся к юго-востоку. На полпути к горизонту двигался продолговатый холм. Червь. За ним над песком поднимались облака пыли. Гигант шел через дюны прямо к скалам.
«Довольно большой», — заметил Пауль.
Фабрика «Краулер» внизу, лязгая, развернулась на гусеницах, словно огромный жук, поползла в скалы.
«Жаль, грузолет сохранить не удалось», — вздохнул Пауль.
Гурни посмотрел на него, перевел взгляд назад, где дымились обломки сбитых фрименскими ракетами топтеров и грузолета. Он вдруг с болью подумал о погибших людях, своих людях, и сказал:
«Отец твой сильнее сожалел бы о том, что не смог спасти людей».
Пауль жестко взглянул на него и опустил глаза. Спустя несколько секунд он произнес: «Да, Гурни, они были твоими товарищами, я понимаю. Но пойми и ты, для нас это были нарушители границ наших владений и чужаки, которые могли бы увидеть лишнее».
«Я это понимаю достаточно хорошо», — вздохнул Гурни. «Но теперь мне интересно посмотреть, что же такого лишнего мы могли бы тут увидеть».
Пауль поднял глаза и увидел хорошо памятную ему усмешку, напоминавшую волчий оскал, натянувшую кривой лиловый шрам на челюсти. Гурни кивком указал на пустыню под ними. Повсюду видны были фримены, занятые какими-то своими делами. Как ни странно, никто не казался обеспокоенным приближением червя. С дюн, за полосой присыпанного меланжей песка, послужившего приманкой для контрабандистов, раздался ритмичный стук. Казалось, он отдается в ногах, передаваясь по земле. Гурни увидел, что фримены мгновенно рассыпались по песку вдоль пути, которым шло к скалам чудовище. Червь скользил, словно гигантская песчаная рыба. Он поднимался над песками и вновь уходил под сыпучие волны. Кольца его перекатывались, огромное тело струилось. А в следующий миг Гурни, стоя на своей скале, увидел и то, как фримены ловят червя. Крюковой ловко прыгнул вперед, гигант повернул, а затем весь отряд забрался наверх по его крутым, поблескивающим чешуей бокам. Вот, например, одна из тех вещей, которые вы не должны были видеть, заметил Пауль.
Ходили, конечно, слухи, легенды, пробормотал Гурни. Но эта штука не из тех, в которые легко поверить чьих-то слов, не увидев своими глазами.
Он покачал головой.
Все живущие на Аракисе страшатся этих чудовищ, а для вас, черви, верховые животные?
Помнишь, как отец говорил о силе пустыни? Спросил Пауль. Так вот она. Вся планета наша. И не буря. Ни зверь и ничто другое не преграда для нас.
«Для нас», — подумал Гурни.
«Для него мы — это фримены.
И он говорит о себе, как об одном из фрименов».
И Гурни вновь посмотрел в глаза Пауля, залитые глубокой фрименской синевой. Собственные глаза Халика тоже тронула синева, но контрабандистам были доступны инопланетные продукты, и по глубине синей окраски можно было судить о положении контрабандиста среди вольных торговцев. Чем она бледнее, тем богаче человек. По отношению же к слишком отуземившимся контрабандистам употреблялось выражение «помечен пряностью» с несколько неодобрительным оттенком. «Было время, мы не рисковали ездить на податели при свете дня в этих широтах», — продолжал Пауль. Но теперь у Рабана не так много авиации, чтобы отслеживать каждое пятнышко в песках. Он взглянул на Гурни. «И твои топтеры были для нас большой неожиданностью, можно сказать, потрясением».
«Мы для нас».
Гурни потряс головой, отгоняя непрошенные мысли.
«Ну, не столько мы для вас, сколько вы для нас», — ответил он.
«А что говорят о действиях Рабана в деревнях и впадинах?» — поинтересовался Пауль.
«Ну, например, что Рабан так укрепил поселение в Грабинах, что вам не удастся нанести им серьезный урон. Что им надо лишь сидеть внутри своих укреплений, пока вы не растратите все силы на бесплодные попытки атак.
Иначе говоря, они связаны, загнаны за свои стены.
В то время как вы свободны в своих передвижениях».
«Разве не этому ты меня учил?» — усмехнулся Пауль. «Они потеряли инициативу. А кто потерял инициативу, тот проиграл войну». Гурни, понимающе улыбнулся. «Наши враги там, где я и хочу их видеть», — Пауль посмотрел на Халика.
«Ну, Гурни, присоединишься ты ко мне, чтобы нам вместе завершить эту войну?» «Присоединюсь?» — изумился Халик. «Милорд, я никогда и не покидал свою службу. Это вы! Ты покинул меня, покинул одного, заставив поверить в свою смерть. И я, оказавшись один, позволил себе некоторую передышку. Ждал, когда смогу продать свою жизнь за подходящую цену. За жизнь Рабана!»
Пауль молчал, смущенный порывом старого друга. К ним по камням взбежала женщина. Ее глаза, которые только и виднелись в щели между капюшоном и лицевым клапаном, метнулись от Пауля к его спутнику и обратно. Она остановилась перед юным Атрейдисом, и Гурни не мог не заметить, что стоит она чересчур близко к Паулю и держит себя так, будто имеет на него особые права. «Чани», — представил Пауль, — «это Гурни Халик, помнишь, я рассказывал?» Она бросила еще один взгляд на Халика. «Помню». «Куда поехали наши нападатели?» — спросил Пауль. «Никуда, просто отвели его в сторону на время, чтобы мы успели спасти оборудование». «Ладно, тогда...» — Пауль замолчал, принюхиваясь к воздуху. «Поднимается ветер», — кивнула Чани. Со скал окликнули.
«Эй, внизу! Ветер идет!»
Гурни заметил, что фримены заторопились. Чего не сумел червь, сделал ветер, спугнул их. Краулер въехал на пологий каменный склон. Перед ним вдруг открылся проход в скалах. А когда машина скрылась внутри... Камни вновь сошлись так плотно, что никто и не угадал бы, здесь замаскированные ворота.
«И много у вас таких тайников?» — полюбопытствовал Гурни.
«Много и еще столько, да полстолько, да четверть столько», — ответил Пауль рассеянно и обернулся к Чане. «Отыщи корбу. Скажи, Гурни предупреждает, что некоторым в команде контрабандистов верить нельзя». Она снова посмотрела на Гурни, потом на Пауля, кивнула и побежала вниз, прыгая с камня на камень с ловкостью газели.
«Это твоя женщина?»
Гурни не спрашивал. «И мать моего первенца», — улыбнулся Пауль. В доме Атрейдис появился новый Лето. Гурни только глаза раскрыл. Пауль критически озирал суету вокруг. Южное небо затянуло бурой пеленой, время от времени налетали порывы ветра, закручивая пыльные карусели вокруг людей. «Застегнись», — бросил Пауль, надевая маску и затягивая капюшон. Гурни подчинился. Отличная все-таки вещь, эти фильтры. Через маску голос Пауля звучал глухо. «Так кому из своих людей ты не доверяешь, Гурни?»
«Да есть у меня там новички», — ответил Халик. «Инопланетники».
Он на минуту замолчал, осознав вдруг, как легко назвал он их этим словом «инопланетники». «Ну-ну», — подбодрил Пауль.
«Так вот, это необычные искатели удачи, какие приходят к нам», — сказал Халик. какие-то слишком жесткие, крепкие, злые.
Харконненские шпионы, предположил Пауль.
Нет, милорд, я думаю, не на Харконненов они работают. По-моему, это люди императора. Салус и Секундус от них несет. Вот что.
Пауль метнул на него острый взгляд. Сардаукары? Гурни пожал плечами.
Возможно. Впрочем, они хорошо замаскированы.
Пауль кивнул. Как, однако, легко Гурни стал прежним верным вассалом дома Атрейдис. Хотя нет, не совсем прежним. Аракиса его обломал. Два фримена в затянутых капюшонах появились из-за разбитой скалы, стали подниматься по склону. Один из них нес на плече большой сверток.
«Где сейчас мои люди?» — спросил Халик.
«В безопасности, прямо под нами», — ответил Пауль. «Тут у нас пещера, называется Птичья. После бури решим, что с ними делать».
Сверху позвали. «Муаддиб!»